Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседовать с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
И продолжаем говорить о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева. Наша беседа о схолиях к Новому Завету. Сегодня мы будем говорить о Евангелии от Марка, 11-12 глава.
Итак, в схолиях на Евангелие от Марка, 11 глава, начинается с цитаты из 2 стиха. «И говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите». Вот эта цитата из Евангелия так трактуется отцом Понтием. Явно, что человек сообщает свой дух вещам, особенно одушевленным тварям. Поэтому Господу и понадобился свободный от всего осленок, дабы пламя его божества ради грехов человеческих не попалил осленка. Как всегда, батюшкин взгляд абсолютно оригинальный, абсолютно неожиданный. Мы можем удивляться только, почему такой вопрос возникает у отца Понтия. Действительно, как это так, что вот животное может быть попалено огнем божества? Ну, во-первых, обратим внимание на основной посыл, что животным и даже вещам, но особенно одушевленным тварям, подчеркивает батюшка, сообщает человек свой дух. Действительно, у отца Понтия мы можем найти на эту тему и похожие размышления в его дневнике. Он, в частности, так печалится, глядя на то, как собака выслеживает по следам какого-то зверя. И замечает по этому поводу: вот хищническое направление передалось как бы от человека к всем тварям.
Батюшка, это напоминание о рае, когда все жили мирно, никто никого не кушал, и все было по любви Божией, и все было в Боге. Когда касается животных, это часто вот такое напоминание. И что случилось потом, после грехопадения человека?
Да, действительно. Ну вот после грехопадения отношения человека и природы кардинальным образом изменились. И вот это хищническое направление, вплоть до вражды, вплоть до смертельной вражды человека и животного, оно возобладало. И если так, ну, мы видим, действительно, это не надо быть слишком наблюдательным, чтобы заметить, что домашние животные, они каким-то образом обласканные хозяевами, определенным образом согретые, так сказать, да, их теплом, то они как бы и расположены, бывают и к гостям, и все это не раз, наверное, замечали. И аналогично, если обращение с животным такое бывает и жестокое, и, в общем-то, недостойное, прямо так скажем, ну и само животное становится, как бы пропитывается, да, вот таким настроем. Это наблюдается, действительно, и тем более, что батюшка писал свои схолии в Михнове, где вот это общение с животным миром, оно, надо сказать, вообще поставлено на особом уровне. И вот отношение и к коровкам, и к аистам, отношение к вообще как всякому Божьему творению действительно исповедуется, можно сказать, вслед за отцом Понтием, как вы правильно заметили, райское такое.
Батюшка, но важно еще то, что по поводу того, что дух остается и на вещах, и на животных, это то, как на примерах вещей святынь, связанных со святыми людьми. Почему мы почитаем и прикладываемся к вещам святых людей, как к большой святыне, которая она такова и есть? Именно потому, что эти вещи пропитаны духом самого святого. Это тоже очень важно. Но вот в этой цитате для меня еще такой ключевой фразой стала неожиданная совершенно трактовка и толкование батюшкина вот именно на молодого осла, потому что мы знаем, в других толкованиях есть много вариантов, и они все имеют право на существование, они уже приняты давно. Но он называет молодого осла «народившийся дух человечества», своевольный, но послушный кроткому духу Христову. Вот это совершенно, опять, как всегда, у отца Понтия неожиданная мысль, глубокая, интересная.
Перед тем, как перейти вот к этой теме, я чуть-чуть закончу предыдущую. То есть человек передает, получается, вот по отцу Понтию, передает свой дух одушевленным тварям, и вот эта связь его греховности человеческой с этой одушевленной тварью, она такая очень, оказывается, глубокая. И отсюда соприкосновение со святыней, а если Господь воссел на этого осленка, тут действительно такая некая опасность. И отец Понтий чувствует эту опасность, что поразительно, для осленка. Осленок-то ничем не виноват, а человек вот передал ему свой дух, и вот так может произойти. То есть он смотрит поистине с небесных позиций, потому что Бог щадит всякую тварь. И поэтому так вот интересно и трактует батюшка.
Но еще и то, что молодой осленок, на котором никто не сидел, важен еще и тем, пишет отец Понтий, что еще не подвластен сатане дух. Тоже такая неожиданная мысль. То есть нетронутый осленок, не имеющий никакого влияния. Здесь уже много таких ассоциативных рядов возникает и относительно людей, таких образов.
Да, и вот здесь последнее, то, о чем вы сказали, это уже продолжение батюшкиной мысли, как раз также перекликается с иными его толкованиями, тоже весьма-весьма неожиданными, но мы видим, у него, можно сказать, целая такая концепция толковательная. Что значит «хранит Господь от оседлания его сатаной, на него никто не садится»? Это значит, нечто похожее мы находим в толковании отца Понтия на Евангелие от Матфея. Мы в свое время и об этом поподробнее поговорим. Там есть схолия на тему притчи о нанятых виноградниках, работниках. И там говорится о том, что те, кто до 11 часа не был занят, это значит, что вот буквально в таком же духе объяснение, что враг ими не овладел. Они были сохранены от одержания их дьяволом. Это тоже совершенно неожиданная трактовка, потому что всегда казалось, что те, кто в 11 час, они как бы наибольшим образом осчастливлены, вопреки тому, что они не были заняты. Но то, что они не были заняты, это отец Понтий видит как большой плюс для них, потому что они могли все это время работать дьяволу. Вот такая у него получается целая концепция толковательная. Я вот, если позволите, продолжу об этой как раз теме молодого осла, который есть народившийся дух человечества, хотя и своеволен, но послушен кроткому духу Христову. И дальше подробно батюшка раскрывает эту тему. «Перед пришествием Христовым язычество обветшало и истлело в страстях и грехах, и жило в ожидании помощи свыше от такого своего бедственного состояния». Ну, так и есть. Да, мы знаем, что мир был в крайне печальном положении. Что языческий мир, что иудейский. Но батюшка акцентирует именно языческий, потому что как раз он раскрывает тему вот этого молодого осла, с которым он связывает как раз язычество. Современное Христу и позднейшее его язычество, поколение, и готовы были воспринять ожидавшиеся их отцами. Дух их от ожидания их отцов был еще молод, не растлен страстями. Образ молодого осленка. Значит, образ молодого осленка – дух язычества, которое ожидает исполнения того, чего ждали отцы, чего ждали издревле. Мы это находим действительно в положении язычества того времени. У языческих народов было свое, так можно сказать, протоевангелие. Были какие-то догадки, прозрения, у древнегреческих философов, у римских ораторов тоже мы находим. И даже такие бывали и прямые пророчества удивительные, у Вергилия в частности. Но это все было такое незрелое, и вот как бывает у ребенка, что он что-то такое скажет мудрое, поразительное, взрослые все восхищаются, как будто ему сам Господь открыл. А у него же это, конечно, ни в какой не в системе, он сам не понял, что он сказал.
На сердце Бог положил, как говорится, он и сказал такие озарения.
Да, и вот нечто подобное батюшка видит в состоянии язычества времен Господа Иисуса Христа.
Батюшка, чем еще эта мысль оригинальна по поводу того, что это дух человечества? Обычно в толковании говорилось о том, что молодой осел — это прообразы Нового Завета, Новой Церкви. Много было. Некоторые священники говорили о том даже, что это образ священника, на котором Христос, который должен потом исполнять все, что заповедано Господом. Даже вот у наших современных священников в этом есть самая ирония, но тоже в этом есть некий символ, даже такой никак не уничижительный для священнослужителей. А здесь вот поднимается опять все на очень высокую планку. Здесь говорится о духе человечества. То есть, как всегда, у отца Понтия это всегда очень высоко.
Он остается в традиции. Его толкование в данном случае нельзя считать вполне оригинальным. То есть тема язычества звучала в различных трактовках. И вот именно что-то новое, да, вот появляется, да, и поэтому проповедь о Христе теперь будет распространяться и в языческих народах. Даже в богослужении это отмечается.
Я не про язычество в данном случае, а про трактовку и понимание образа осленка, невинного осленка маленького, на котором еще никто не сидел. Я вот эту тему еще немножко продолжила. А про язычество здесь совершенно в духе святоотеческом.
Да, значит, таким образом мы видим, с одной стороны, оригинальность отца Понтия в том, что он так глубоко рассматривает тему вот этого осленка. Он на самом деле все нюансы берет во внимание. А с другой стороны, как бы это в общем русле традиционных толкований. И дух их от ожидания их отцов был еще молод. Вот, то есть то, чего ожидали отцы, а они еще как бы даже не осознавали. Это тоже характерно для того времени. Потому что, в принципе, религиозность в языческих народах, вот в той культуре, в контексте, который явился миру Господь, Августу, единоначальствующему на земле, то есть когда Римская империя объединила множество народов под своим владычеством, как раз мы замечаем, что религиозность была в упадке. И поэтому тот, кто искал, он действительно был как какой-то юный такой, если не сказать мечтатель, не мечтатель, но чистой душой человек, который, несмотря на все окружающее, на все развращение, на все падение нравов, он искал чего-то возвышенного. И как раз вот эти люди из языческого мира, они обрели истину во Христе.
Можно перейти дальше к следующей схолии, тоже очень яркой. В данном случае в этой главе берутся большие абзацы, не такие маленькие, как вот мы смотрели по предыдущим. Очевидно, тут для батюшки это было тоже очень важно для его размышлений, потому что такой густой смысловой и евангельский текст, и его для себя как бы разъяснение и толкование самого отца Понтия.
Да, в этих главах мы находим не так много кратких ремарок, которые были свойственны, например, другим главам. Действительно, давайте остановимся вот на следующей мысли. Это 11 глава, 9 стих. Уже речь идет о входе Господнем в Иерусалим. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних“». И вот батюшка комментирует. Иудеи думали о земном, но слова их, обратим внимание дальше, невольно пророчествовали о будущем благодатном царстве Христа на земле. Невольно пророчествовали. Где мы находим невольное пророчество.
Мы вспоминаем невольное пророчество первосвященника Каяфы, когда иудеи решали и думали о том, как убить Христа, и он там сказал сакраментальные тоже пророческие слова.
«Лучше одному умереть за людей, нежели всему народу погибнуть». И эта речь ведь идет не только о благодати, данной первосвященнику. Хотя евангелист Иоанн Богослов на это обращает особое внимание, говорит, он сказал, потому что был первосвященником на тот год. Здесь, конечно, есть особый момент в этой благодати, когда он изрекает вопреки воле своей, с озлоблением, с ожесточением, но изрекает божественную истину. Так действительно лучше, чтобы Христос пострадал, умер и воскрес, и открылось Царство Божие верующим в Него. Но эта благодать была дана и народу в той или иной степени. Каждый, кто принадлежал к Божьему народу, как и сейчас, собственно говоря, каждый крещенный имеет свою меру благодати и в этом отношении. И вот здесь невольное пророчество – это то, что является свидетельством о благодати, которая почивает на народе. Обратим внимание, ведь пророчествовали не только первосвященники, фарисеи вместе с ними – первосвященники все-таки больше относились к направлению саддукейскому, фарисеи вместе с ними, другие, значит, когда Господа распинали, да спасет и себя, они говорили, если он Христос Божий избранный. То есть они тоже невольно пророчествовали. Они как бы сами молились об этом, получается так, если взять буквальный смысл, формальный смысл этих слов. И вот это невольное пророчество, это касалось и не только первосвященников. И эта благодать отошла от них, это совершенно явно видно, когда разорвалась завеса, все, Ветхий Завет закончен, и что происходит? Как себя ведут те самые невольно пророчествовавшие совсем недавно и первосвященники, и другие, кто с ними вместе? Они приходят к Пилату в нарушение всех норм иудейского закона, в субботу, говорят, что вот он обманщик и так далее, и так далее. Какая-то мышиная возня, вот это вся происходит. Это абсолютно свидетельствует о потере благодати, о том, что дух-то вышел весь. И уже такое свидетельство, даже вопреки воле, оно уже практически невозможно.
Они убили Бога, причем будучи избранниками, и шли на убийство, на это страшное преступление сознательно. В этом еще огромная их вина, и об этом неоднократно будет еще писать в своих схолиях отец Понтий.
Следующая мысль о том поступке Господа, который совсем недавно наш батюшка отец Дмитрий Смирнов очень остроумно назвал, так иронически, да, назвал нехристианским. То есть современное общество, там, либеральное особенно, такой поступок понять не может в принципе. Как это Христос выгоняет торговцев из храма, причем таким жестоким, по всему видно, образом. И, конечно, очень интересно, как это видит батюшка отец Понтий. Иисус Христос поступил справедливо. «Пришли в Иерусалим», дальше идет цитата из Евангелия от Марка, начиная с 15 стиха. «Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стол именовщиковой скамьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Итак, этот поступок батюшка определяет как справедливый. И, ну, вполне понятно, это соответствует заповедям Божьим об отношении к святому месту. Это совершенно ясно. Но книжники и первосвященники решили погубить его. Вот, то есть одно дело, что совершает Господь, а другое дело, как на это реагируют свидетели тому. Они могли бы отреагировать, ну вот, наконец-то кто-то порядок навел. Наконец-то этому безобразию положен предел. Нет, совсем другая реакция. «Услышали это книжники и первосвященники», дальше цитирует батюшка евангелиста, «и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его».
Здесь важно ведь еще то, что отец Понтий писал о том, что он лишал их земных выгод. И вот что для меня тоже очень впечатляюще, современно звучит толкование для наших дней. Он такой мостик перекидывает, и дальше вот вы зачитаете, что он пишет и в современных людях, даже христианах, но это касается напрямую наших дней. И что мы, собственно, сейчас даже видим, там он ссылается на католиков, но потом и на православных. Особенно, например, на Украине мы видели, когда доходили до убийств, тогда, когда земная выгода или еще какие-то личные амбиции, или еще масса всяких причин становилась причиной даже убийств. Вот на современной Украине это особенно было таким наглядным. То есть Евангелие, оно на все времена написано. И вот об этом как раз пишет отец Понтий.
Да, так и современные христиане, говорит батюшка, по поводу того, что лишенные земных выгод ожесточались.
Особенно национальных интересов. То есть это тот же этнофилитизм, который сейчас является одной из бед и причиной раскола вот между нашей церковью и Константинопольской, например.
Так и современные христиане ради соблюдения земных выгод, особенно национальных интересов. Вообще тема национальных интересов, она очень старая. Это можно вспомнить и про армянскую церковь, по какой причине она отделилась от Вселенской православной. Фактически догматы были лишь поводом, и, в общем-то, принципиального противостояния не было. Была именно установка на то, что вот мы целым народом первые пришли к христианству, что, безусловно, правда. Действительно, в 301 году армяне первые целым народом пришли еще до Константина Великого, вернее, до его обращения. Тем не менее, это не есть основание считать себя какими-то особо избранными и так далее. И вот когда такое возникает, когда возникает вот это противопоставление эллины, иудеи, варвары, скифы и так далее, и так далее, хотя у апостола Павла это очень тонко, это дивное совершенно пророчество, о котором можно долго говорить, но мы далеко уйдем от текстов отца Понтия. Но все-таки действительно это поистине не главное. Так вот, земные выгоды из национальных интересов – это одна сторона. Но любые земные выгоды, любое вот это удобство, где ты находишь себе такую ячеечку, и вот даже на святом деле, получается, паразитируешь. Вот от этого такого паразитического, скажем так, отношения к святыне Господь хочет нас оградить, охранить. И дальше батюшка продолжает: если оставим так его, то все уверуют в него. Как раз это цитата уже из Евангелия от Иоанна, и он приводит ее здесь вполне естественно как параллель. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. То есть вроде бы патриотические такие устремления, позиции. Мы сегодня видим, конечно, на фоне патриотизма возвышается культ вождя народов, возвышается какое-то новое понимание греха, вплоть до того, что приходилось такое слушать: нам надо покаяться в грехе антисоветизма, ну и так далее, и так далее. Это все очень знакомо, и поистине, вот как вы сказали чуть раньше, Евангелие вечно. Да, и, собственно, это все повторяется, это старая песня.
Ну, для отца Понтия еще это было очень актуально, потому что он жил в католической Польше в сложное время, и мы знаем исторически, сколько пришлось православным христианам пострадать в то время. И уж эту тему националистическую он точно знал. Много пострадал и он, и пришлось много, очевидно, и вымаливать свою православную общину в этом окружении. Это мы знаем из его дневников. Поэтому, помимо понимания общечеловеческого значения этих смыслов, он это пережил личностно.
Да, и что он замечает, действительно, живя не просто, так вот сказать, в католической Польше, а во времена Пилсудского. То есть, когда взрывались православные храмы, когда самый большой собор в Европе православный Александра Невского в Варшаве был сметен с лица земли, не просуществовав уже в таком благоукрашенном виде более 14 лет. В 12 году он был завершен, а в 26-м был снесен на центральной площади Варшавы. Кстати сказать, на Рупышевских чтениях был доклад, где показывали фотографии остатков этих дивных мозаик, которые украшали этот собор. И что здесь важно, батюшка в принципе держался всегда такой аполитичности, и поэтому ему вот эти такие шовинистические идеи глубоко претили, они просто были неприемлемы категорически никак. И благодаря этому Михновская община, можно сказать, и удержалась в самые трудные времена, когда менялись власти, и каждая страдала этим самым шовинизмом. Тут поляки одно, потом появляются ненадолго, советская власть появляется, и тут же немцы-фашисты. И потом все это надо было как-то выдержать, устоять, ни направо, ни налево, никуда не уклониться, и просто быть христианами. Просто ко всем людям совершенно относиться по-христиански. И вот эту линию батюшка заповедовал михновцам, и фактически, вот мы даже вот в этом толковании как бы его, эту принципиальную позицию чувствуем.
Но по-своему даже, ведь это страшно, ведь здесь он обличает напрямую как раз не то, к чему привычно. Мы знаем, что мусульмане нередко в крайней своей стадии там фанатизма в первую очередь убивают христиан. Ну, так всегда повелось на земле после распятия Христа, что если происходят какие-то события, в первую очередь убивают христиан до сих пор, каждый день. Но здесь идет прямое обвинение христианам. И когда он говорит о католиках, ну, я говорю, вот в первую очередь мы вспоминаем, ну, не беру уже историю католической церкви, а в наши дни многострадальную Украину, когда прозелитизмом католики там занимались, ведь и греко-католики, и, так сказать, их вассалы, они убивали православных священников канонической церкви. Это повторялось неоднократно, и это уже современные мученики наши есть на Украине. А когда это коснулось вот наших дней и уже, так сказать, наших братьев по вере греков в наши дни, то что привело фактически к возможности страшнейшего мирового раскола православия, это пророчески звучит в толковании отца Понтия, где он прямо говорит о том, что ради своих интересов христиане готовы убить. Это уже не древние иудеи. Это уже люди, знающие Христа, они готовы убить. И вот что происходило сейчас, сколько было пострадавших на Западной Украине, где отнимались храмы, и где действительно и убийства были, и страшные избиения. То есть это вот такое пророчество, но очень страшное обвинение, обличение христиан и предостережение, можно так сказать.
Это все так, но мы рискуем удалиться от буквального текста мысли батюшки. Вот здесь мне бы хотелось на это обратить внимание. «Готовы погубить Христа, то есть им Христос не нужен. Им Христос нестерпим, ненавистен. Они его видеть не могут. Никакими религиозными разногласиями невозможно объяснить, почему в Хорватии усташи уничтожали сербов. Это явное состояние души, неприемлющее самого Христа». Вот о чем прежде всего батюшка говорит. И что это значит? То есть у человека нет мира в душе. Он воспринимает всякого внешнего, всякого, кто что-то вносит в его жизнь, такое непривычное, мешающее его вот этому обывательскому мирку, в котором он живет. И этот человек, а фактически это Христос, потому что Господь не хочет погибели человеческой. Господь входит в нашу жизнь, входит порой неожиданно. Он застает врасплох иногда человека. И благо тому, кто вот в этот момент действительно встряхнется, покается, обратит внимание на себя, на свой внутренний мир и изменится от того, что вот действительно рядом что-то другое. И самое печальное для меня лично вот в этой мысли, безусловно, обжигающей своей правотой, то, что иногда и православные. То есть вопрос ведь в том, чтобы увидеть в человеке Христа. Вопрос в том, чтобы не стать через ненависть к человеку ненавистником Христа. И действительно, ведь это страшные слова Господа о том, что Там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот если Господь посреди нас, то когда мы вот с жестокостью и с несправедливостью и с немилосердием относимся к ближним нашим, то Он первый это принимает на себя, действительно, как тот, кто находится между нами, посреди нас. Потому это замечание батюшки, оно такое отрезвляющее, серьезное, и, как всегда, он ведь хочет, прежде всего, чтобы мы на себя обратились поистине. И вот тут эти слова «готовые погубить Христа, иногда и православные». Вот это, эти две ключевые фразы, они, если их соединить, то есть поистине над чем задуматься. И теперь мы можем перейти к следующей мысли. Вот 11 глава, 17 стих. «И учил их, говоря, не написано ли: дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». И вот здесь следует обратить внимание, как батюшка тонко рассматривает каждое слово. Слово «разбойник». То есть тот, кто творит разбой, тот, кто берет чужое, то есть восхищает. Мы вспомним по этому поводу и покои первого гласа из воскресной службы: «Разбойниче покаяние рай окради». То есть разбойник остался разбойником, только обокрал рай. То есть он оказался там, где он быть не должен. Он получил то, что ему как бы не принадлежит. И вот батюшка как раз внимательно к этому слову «разбойник». Что это значит? Почему так именно Господь говорит? «Назвал торговцев и миновщиков, поясняет отец Понтий, разбойниками, ибо они были несправедливы в весе и обмене». То есть вот эти все мелочи, к которым мы привыкли, мы должны четко осознавать, это сейчас стало сплошь и рядом. То, что люди себе прощают, там проехать без билета, что-то еще такое. Вот. Об этом и отец Иоанн Крестьянкин в своем опыте построения исповеди тоже говорил. Насколько легкомысленно относятся многие к вот этим так называемым мелочам, такому, можно сказать, воровству текущему, уже незамечаемому фактически.
Но это начало, как бы первая ступень греха, который потом может приводить к очень серьезным и страшным грехам. У отца Понтия это тоже прослеживается в его толковании, что сначала воровство, потом убийство. То есть это как бы поступательность и на ухудшение, и на то, что вот этот путь приводит к более страшным грехам, как убийство, например.
Да, совершенно верно. То есть заповедь «не убей» шестая, а заповедь «не укради» восьмая, и как бы нарушение шестой страшнее, это понятно. Но, тем не менее, все-таки восьмую заповедь нарушать уже как таковую, даже без продолжения, это уже надо называть вещи своими именами, это есть разбой. То есть человек берет то, что ему не принадлежит. А здесь очень важно, это касается и детей, например, приучить с малых лет, чтобы вот не касаться, это огонь. То, что вот не твое огонь, это, в конце концов, и воспитание чувств. Это значит взглядом даже не касаться. Не смотреть, не заглядываться, не искать того, что тебе не принадлежит.
И это начало пути Иудова предательства. Он начал ведь с того, что, как мы знаем по преданию церкви и по Евангелию, он начал воровать из общего ящика пожертвований христиан, а пришел к тому, что потом продал Спасителя за 30 серебряников и, в общем, стал виновником убийства.
Да, и вот это как раз окончательный вывод такой делает отец Понтий. Услышали это книжники и первосвященники, искали как бы погубить его. Вот и объяснение, что грех воровства, то есть то, что их не устраивало, то, что Господь прогонял миновщиков денег из храма, а за этим скрывался практически грех воровства, потому что они были соучастниками в этом преступлении. Они незаконную прибыль получали от их разбоя, так пишет отец Понтий. Вот и один грех, воровство, ведет за собой другой — убийство.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали первую часть беседы с настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово протоиереем Ильей Шапиро. из цикла «Духовное наследие подвижника начала XX века Понтия Рупышева «Схолии на Новый Завет». Говорили мы о Евангелии от Марка, 11-12 глава. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.